Великое приобретение.
В послании к римлянам в 1 главе апостол Павел говорит о вере и о Божьем желании спасти людей. Я хочу прочитать несколько стихов из этой главы, которые кажутся очень интересными. С 19 стиха читаем. 1 глава послания к римлянам, 19 стих и дальше. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им». Речь идет о людях. «Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Это то, что мы называем информацией о Боге в творении. Мы понимаем, что даже если бы люди молчали, и даже если бы Слова Божие не было, мы могли бы знать что-то о Боге. Потому что, если вы рассматриваете творение, вы можете увидеть там почерк Творца. Об этом Павел говорит. Ибо что можно знать о Боге явно для них, для людей? Потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Вы что тут понимаете? Что Господь говорит? Смотрите, какие слова тут написаны. «Так как они познали Бога, но осуетились, то предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Это Бог их предал? Это что, Бог специально этих людей вверг в такое состояние? Как вам этот стих?
Предал, это значит допустил.
Допустил. Мы понимаем так, допустил Бог такое. Он не стал их останавливать. Они выбрали, но Господь оставил их. Если вы выбрали, Господь не препятствует вам. Но если Господь не препятствует, вы знаете, страшные вещи творятся. То, что вы дальше прочитаете, это вся ситуация, куда человек катится, когда он отвергает явные откровения Божьи. То предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Вы понимаете, вы видите, что мне нравится в Священном Писании, что Священное Писание очень прямо говорит откровенно то, что есть, не приукрашивает нашу жизнь, не приукрашивает ситуацию, а говорит, смотрите, к чему мы пришли. И почему мы к этому пришли? Главная ценность Священного Писания в том, что Библия открывает, как так получилось, что люди дошли до такого состояния. Как так получилось? А вот в 21 стихе как раз и ответ, как так получилось. Вы знаете, там то, что мы часто пропускаем и находимся в опасности. Мы часто пропускаем что-то очень важное в жизни и находимся в опасности, когда Господь оставит нас, а там страшно. Это 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его». Мало просто познать Бога, узнать истину. Они узнали Бога, но не прославили Его, как Бога. И не возблагодарили. Запоминайте, что важно. Не прославили, не возблагодарили, но осуетились. Знакомая ситуация? К сожалению, большинство людей на этой земле в такой опасности. Бога знают, но некогда. Суета, некогда даже задумываться над тем, что Бог сотворил. Павел начинает наше рассуждение с тем, что говорит, посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг, как Бог красиво все сотворил. Вы знаете, что даже этого достаточно, чтобы признать его за Бога, за Творца? Достаточно наблюдать за цветами, насколько все это красиво. Достаточно наблюдать за деревьями. А нам некогда, у нас столько забот. Мы бежим одновременно на все четыре стороны, потому что все надо успеть. И это называется суета. Это то, о чем Павел говорит. Но так как люди узнали Бога, но осуетились, а поэтому не прославили и не поблагодарили Бога, знаете что, как следствие? Все остальное, что я еще не дочитал, вы дочитаете дома. Эту главу дочитаете дома. Что происходит с людьми, когда они вот это маленькое дело упустили? Познать познали Бога. Есть в Библии очень важные стихи на эту тему, где Господь Иисус Христос молится об учениках своих и говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога». И вот в этом заключается вечная жизнь. Но если дальше продолжать стихами, которые Павел записал в первой главе Римлянам, мы обнаруживаем, что это только начало, это очень важно, узнать Бога, но надо остановиться в своей суете, для того, чтобы у нас было время восхищаться Его творением, восхищаться Его делами в нашей жизни и прославить Его за это, и поблагодарить Его за это. Если этого не будет, если вы все так же будете бежать по жизни, знайте, что мы на опасном пути. Очень скоро произойдет то, о чем Павел предупреждал, говорит, Господь предал их, оставил их. Оставил их. В оригинале это слово стоит, оставил. Господь оставил их, и они творили, делая срам себе, стыдное и позорное самим себе. При этом, называя себя мудрыми, при этом называли себя мудрыми. В этом отрывке мы видим весь ужас греха. В этом отрывке мы видим и Бога, как Он реагирует на наш выбор. Когда Господь видит, что человек упорно избирает свой путь, Он в конце концов оставит. Он в конце концов человека оставит. Он не будет насильно его привлекать к себе, заставлять жить так, как Господь советует. Не будет. Он будет приглашать его, приглашать, но наступит момент, когда Господь оставит. И вы не думайте, что это мелочь какая-то. Читайте первую главу Римлянам. Если Господь оставит, это вообще, можно сказать, самая страшная ситуация для человека, когда Господь его оставляет. Именно потому Иисус, когда умирал на кресте, помните, что Он сказал? Боже мой, почему ты меня оставил? Обращая наше внимание на ужас положения, когда человек остается сам, без Бога. Это самая страшная ситуация. Самая страшная. Знаете почему? На основании вот этого текста некоторые люди делают дальше выводы, что Господь вообще-то не наказывает в Библии никогда. Достаточно просто человека оставить, это уже наказание. Страшное наказание. Не надо его еще наказывать. И на основании этого текста и других текстов в Библии некоторые приходят к выводу, заявляют, что Господь вообще не наказывает. Он добрый Бог, Он не наказывает, и все зло, что происходит, это не Бог делает, это сатана. В какой-то мере это так. В какой-то мере это так.
Но, знаете, Бог наказывает иногда. Все-таки Библия говорит о том, что Бог наказывает. Потоп. Это не сатана сделал. Это Господь навел потоп на землю. Содом и Гоморра. Наказывает Бог? Бог наказывает. Священное Писание ясно говорит, что Бог иногда вмешивается и наказывает. Но это действительно верно, что лучше наказание, чем оставить. Понимаете, почему Давид, когда Господь сказал ему, ты согрешил, выбирай себе наказание. Давид выбрал Божье наказание. Понимаете, какой выбор был у Давида? Господь, по сути, ему предлагал, говорит, выбирай, либо я тебя наказываю собственноручно, либо ты выбери кто. Я тогда отойду в сторону и оставлю, и тот с тобой разберется. Давид говорит, Господи, только ты. Это лучший вариант. Если ты меня оставишь, я не выдержу. Для меня лучше, чтобы ты наказал. Помните, что наша жизнь – это жизнь в великой борьбе. Это великая борьба. Дьявол, с одной стороны, ведет борьбу за нас. Вы не думайте, что это так, просто историю придумали о великой борьбе, чтобы как-то яснее понимать, что происходит. Это настоящая, настоящая серьезная борьба. Великая борьба за каждого человека. И дьявол со всем своим опытом, со всей своей силой ведет борьбу. И чем дальше, тем более ожесточенную борьбу ведет сатана. И знаете, что в последнее время, и Библия об этом говорит, в последнее время дьявол настолько активизирует свои действия против людей, и даже против верующих людей, и даже против истинно верующих людей, применит всю свою силу, всю свою мощь, чтобы, если возможно, погубить и избранных. И Библия говорит, что в последние дни это будет проявляться в разных сверхъестественных проявлениях. Он рассвирепел. И вы, если уже не чувствуете это давление, этот напор, то скоро почувствуете. Потому что он понимает, что мало осталось времени, и он не успокоится до тех пор, пока Господь ему не поставит преграду окончательно. И он это делает, и делает со страшной силой. Потому, когда человек, смотрите, что происходит, когда человек узнает Бога, а это очень просто, не обязательно через Священное Писание, не обязательно, чтобы кто-то из миссионеров пришел и объяснил человеку о Боге. Он видит проявление Божьей силы, Божьей творческой силы вокруг себя. И Павел говорит, даже этого достаточно, как доказательство, что Бог существует. Потому, Павел говорит, потому они безответны. У них нет оправдания, Павел говорит. Информация есть о Боге. Где происходит вот тот роковой момент, в котором человек попадает в очень ужасную и плохую ситуацию. И что от человека зависит в этом случае? Это 21 стих. Первая глава Римлянам, 21 стих. Там этот ключевой момент. Человек узнает о Боге, но у него столько дел, забот, что ему некогда обратить на это внимание. Он бежит по жизни, ему нужно там денег заработать, ему нужно семью накормить, ему нужно какие-то дела провернуть. Ему некогда, некогда даже посмотреть вверх и сказать, слава Богу, что я еще дышу. Слава Богу, что я еще здоров, потому что столько больных людей, и они не могут работать. Слава Богу, что опять весна скоро. Вы видели, что весна скоро? Кто подснежники видел в этом году? Мы видели подснежники уже сегодня. Конечно, кто знает, может опять они покроются снегом еще до весны. Часто люди не успевают заметить, что Господь творит. А это же чудо! Когда что-то произрастает, как вы можете объяснить? Процессы. Люди изучают эти процессы, но до конца постичь не могут. Что там происходит?
Как получается, что из такого зернышка вырастает дерево? Откуда сила? Что там в нем?
И когда человек не суетится, он способен увидеть в этом Творца. Он способен осознать, что Бог есть. И если он все еще не суетится по жизни, следующее естественное, что будет? Он скажет: Господи, как красиво, слава Тебе.
Когда он будет видеть в своей жизни проявление Божьей силы, когда он увидит в своей жизни Божью защиту,
а это возможно, знаете, только когда? Когда не суетишься, когда не бежишь во все четыре стороны, когда доверяешь Богу. Это то, о чем Иисус говорил: не заботьтесь о завтрашнем дне.
Посмотрите на птиц небесных. Понимаете, о чем Иисус говорит? Посмотрите. И тут решение проблем многих наших. Когда мы останавливаемся и начинаем смотреть на небо,
и придет помощь.
В самых сложных обстоятельствах Господь являет свою помощь.
И тогда следующее естественное – это то, что мы будем Его славить.
И если мы будем Его славить, мы таким образом себя ограждаем от всего того ужасного, что готовит нам сатана. Готовит нам обязательно. Как только он почувствует нас оставленными Богом, он набросится на нас, как на жертву, и сделает с нами все, что захочет. Поиздевается, посмеется, выставит потом нас на посмешище всем людям.
Это то, что он делает. И он сегодня издевается над многими людьми в мире. И эти люди еще и думают, что они умные.
Они знают, как они выглядят. Великая борьба. Поймите, это не пустые слова. Библия нам говорит, что это великая борьба. И каждый из нас находится в опасности, если бежит и некогда прославить Бога.
И так как мы говорим о великой борьбе, я хочу еще одну иллюстрацию, знакомую вам, напомнить, чтобы понять, что происходит. Вы помните, когда Саул умирал на поле боя? Он сказал своему оруженосцу, помните, что сказал? «Убей меня, потому что придут необрезанные и будут издеваться надо мной».
Теперь в духовном смысле, что происходит на этой земле? Вы понимаете, что происходит? Иногда Господь наказывает, и это лучше. Потому что если придет враг, он поиздевается вдоволь над вами. В великой борьбе, если у нас случаются какие-то неприятности в жизни, радуйтесь. Значит, Господь наказывает,
хочет обратить наше внимание на что-то. Если он оставит вас, будет хуже.
Во много раз хуже.
Часто бывает,
мамы, когда их дети попадают в какие-то жизненные ситуации, делают все, чтобы их оттуда вытащить. Делают все, чтобы своих детей оттуда вытащить, своих сыновей. Они платят деньги своими силами, чтобы их оттуда вытащить, из этой неприятности, куда их сын по глупости своей попал. И молятся, и просят Бога при этом. Делают две несовместимые вещи.
Нарушают принципы, дают взятки там или еще что-то подобное делают, чтобы вытащить его оттуда. Он заслуживает вообще-то наказания, но они его вытащить хотят оттуда.
И идут на всякие нечестные вещи, и при этом, если мама верующая, она еще молится. И просит Бога, а потом получается, что все-таки вытаскивает его оттуда, благодарит Бога за то, что Бог помог. Хотя вы понимаете, что это вещи несовместимые. И если так часто повторять, Господь потом оставляет. И потом творится страшное.
Люди потом, наблюдая со стороны, говорят: да лучше бы этот ребенок умер, чем такое выросло.
Слышали такие слова?
Если бы они знали, как та мама молилась, чтобы он не умер. Потому что для нее было одно только.
чтобы он не умер. Каким он вырастет, она не думала. И она толкала его туда, а потом он поиздевается над ней. Дьявол поиздевается.
Знаете, к сожалению, на нашей земле, вокруг только посмотрите, вы услышите много подобных историй. Лучше довериться Богу, потому что Он знает будущее. Не пытайтесь любыми средствами решить ваши проблемы. Это справедливо и в отношении детей, это справедливо и в отношении любых жизненных трудных ситуаций. Сейчас кризис, да? Не делайте нечестных движений, не суетитесь. Доверьте это Богу. Вы знаете, Он так выведет вас, так красиво вас избавит, только доверьте это дело Богу.
Какая бы ваша проблема ни была, нет работы, нет денег, или какие-то проблемы с детьми, или какие-то проблемы с родителями, что бы ни было, знайте одно, вы должны оставаться верными и честными перед Богом, перед людьми, перед Божьим законом. Не ищите кривых путей, которые кажутся людям прямыми. Так в Библии написано. Есть пути, которые кажутся людям прямыми. Самыми короткими они думают. Но они не знают, что это самые длинные и самые трудные пути. И потом они приведут к погибели. Не шутите с этими вещами. Лучше, если вам трудно и плохо, пойдите посмотрите на птиц небесных, на цветы, и вы поймете, что есть Господь. Вы поймете, кому нужно доверить свою жизнь. Вспомните опыты, ваши личные опыты с Богом. Вы поймете, что нужно делать. Не суетитесь. Как бы вам ни казалось, мало времени у вас. Не суетитесь, не бегите никуда, не успеете. Единственная возможность – идти с Богом спокойно. Вы понимаете, почему Господь дал субботу своим детям? Именно с этой целью. Как Он нас любит, говорит, оставьте все дела, я решу. Я так обстоятельства все соединю, что вы удивитесь, как проблема решилась. Будете сами ее решать, увидите, куда попадете. А если еще будете нечестными путями проблемы решать, поиздевается над вами сатана. Об этом первая глава Римлянам. Есть стих, который Павел написал своему ученику Тимофею. Тема та же, с 5 стиха, даже можно с 4 читать, даже можно с 3. Вы вообще-то всю главу прочитаете дома. 6 глава 1 Тимофея, 6 стих прочитаю. 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Это о том же, вы слышите? О том же. Когда человек вечно ропщет, вечно недоволен, во-первых, он проявляет свое неверие, недоверие Богу. И в послании к римлянам Павел об этом пишет в первой главе. О вере, о доверии Богу и о благодарности, о довольстве. О том, что нужно Бога благодарить и славить за все дела, которые Он являет в нашей жизни. И вы знаете, это не Богу нужно. Это нам с вами нужно. Потому что пока мы останавливаемся и смотрим на дела Господни, будь то в нашей жизни, будь то в природе, мы восхищаемся Его мудростью, мы восхищаемся Его силой. И следующее, что естественно вырывается из нашего сердца, слава Ему. Когда мы восхищаемся тем, что Он делает в нашей жизни, мы говорим, Господи, как все хорошо. И напротив, когда мы говорим, Господи, плохо, и тут плохо, и опять у меня проблемы, тогда Господь в конце концов скажет, ну что? Что у тебя нет Бога? Что ропщешь? Мало я тебя выручал? Это то, что произошло с народом израильским в пустыне, вы понимаете? И тогда Господь говорит, все, оставляю я вас здесь. Будете ходить, ходить, пока тут не придете. Хотели тут остаться? Тут останетесь. Не хотите туда? Тут останетесь. И оставил, и предал Господь их. Тому, что они выбрали. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. И напротив, пустые споры между людьми поврежденного ума, там тоже мы читали о поврежденном уме, о том, что они обезумели, и славу Бога, нетленную славу Бога, превратили во что-то и мудрствуют, еще доказывают, что это правильно, когда нужно просто Библию читать, и вы увидите, как правильно. Бог говорит, не пытайтесь меня изобразить, и не поклоняйтесь ничему сему. Просто помните, смотрите на творение, вы поймете, как я велик. Не пытайтесь меня вместить в какую-то формулу, в какое-то подобие, потому что это приведет вас к погибели. Но люди, когда отвергают явные доказательства Божьи, они начинают нарушать все принципы, и в конце концов приходят в такое состояние, что и стыдно говорить. А начинается все. Слышите, с чего? Недовольство, ропот, суета. Великое приобретение. Великое счастье быть всегда благочестивым и довольным. Быть благочестивым и довольным. Вы вспоминаете что-то подобное, что Иисус говорил на эту тему? Что это? Блаженны. Кто блажен? Как можно быть счастливым, когда плакать хочется? А Господь говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Это как? Когда трудно очень, вам нужно Бога благодарить. А чтобы Бога благодарить, знаете, что нужно? Вот вашу проблему оставить, бросьте ее, идите погуляйте, посмотрите на птиц небесных, напомните Богу то, что Он говорил насчет птиц и насчет того, что не надо заботиться. Вообще это трудно. Когда человек чувствует еще в себе какие-то силы позаботиться о себе, он не может этого, он не может, он мечется, он хочет еще что-то сделать, а потом погуляет, когда уже наделал дело. И потом опять видит еще большую проблему, и опять некогда. И это такой замкнутый круг, что в конце концов он разочаровывается и говорит, «Господи, ты меня совсем забыл». «Это я тебя забыл». «Это я тебя забыл? Да, ты меня оставил». «Да, я тебя оставил уже, потому что ты так выбрал. И я не могу тебя тащить насильно туда, куда ты не хочешь». Великая приобретение быть, это как находка будет. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Это работает и по отношению к Богу быть довольным, и по отношению друг к другу быть довольным. По отношению детей к родителям быть довольным. А вообще, когда речь идет о детях и родителях, это в миниатюре, Бог нам оставил это как отношение между нами и Богом в миниатюре, в семье, чтобы мы тренировались. Господь так распорядился, чтобы отец был священником в семье, мать заместителем священника в семье, а дети должны повиноваться, беспрекословно повиноваться. Но когда все наоборот происходит, когда начинают дети управлять родителями, вообще-то они не командуют, они умнее. Это родители командуют, а команды эти впустую. Дети, когда начинают управлять родителями, это удивительная вещь. Родители думают, что они родители, а выполняют все капризы своих детей. И вы удивляетесь, откуда столько мудрости на недобрые вещи. А все начинается с недовольства. У детей это знаете, как проявляется? Нытьем. Не хочу, начинается песня. И мама, ой, что с ним делать? Ну, дам ему эту пустышку. И думает, что решила проблему. А он маленький уже начинает командовать. Надо научить его быть благочестивым и довольным. Уже вот этого маленького. Благочестивым и довольным. А дух пророчества говорит, его надо подчинить своей воле. А как? Молитесь. Просите у Бога мудрости и силы. Но это надо сделать, иначе вы погубите его, а потом себя. Это начинается вот с тех пор. Никогда не поздно поставить этому конец. И чем раньше, тем лучше. Пока дьявол не поиздевался над ним и над вами. И ни в коем случае всякие нечестные методы пути, ни в коем случае для решения проблем. Я не знаю, какие у вас, с какими вы проблемами сталкиваетесь, но это справедливо ко всем случаям. Нечестных путей нет для решения проблем. Если вы допускаете, это большая опасность. Вы позволяете сатане заявить свои права на вас и на ваших детей. Благодарность. Благодарность по отношению к Богу, благодарность по отношению к родителям, благодарность по отношению к людям. Благодарность должна быть у нас. Радость. Да, а если плохо? Даже если плохо. Даже если плохо. Вы помните, что Господь переживает о вас. И Он избрал для вас лучший путь в этой жизни. И вам кажется плохо, а Он в этой ситуации, учитывая ваш характер, учитывая, насколько до нас туго доходит, учитывая все, как мы были воспитаны, все учитывает наш Господь. И в этой ситуации самый безболезненный вариант использует для того, чтобы вас спасти. Вы понимаете, что это значит? И есть еще один стих подобный. Да их много, но я хочу еще один прочитать. Еще один стих записан в послании к Фессалоникийцам, в первом послании. Это один из самых коротких стихов. Даже два там рядом. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Как это можно всегда радоваться? А вот так, как следующий стих, непрестанно молитесь. А как можно непрестанно молиться? Знаете как? Постоянно идете, говорите с Богом. Какой хороший день. Как это Бог сотворил все? Как это все произрастает? Какой опыт у меня на этой неделе был? Как Бог меня выручил? Вот это постоянная молитва. Молитва благодарности. И когда вы будете все это вспоминать, и Бога благодарить, и славить, Он никогда вас не оставит. Это не потому, что Ему нужна эта слава, а потому что христианин, который благочестивый и довольный, обрезает все подступы врага. Это та ситуация, о которой Иисус говорил. Говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И Господь избавит вас от всех опасностей, которые подстерегают вас в этом мире. Не бойтесь довериться в руки Господа. Это лучше. Не бойтесь получать наказание от Господа. Это лучше. Аминь.